Хорошо, я вижу, что меня стало, что меня видно и слышно, судя по вашей реакции. Если будут какие-то сбои, чего-то будет не видно, не слышно, вы тогда как-то мне тоже сигнализируете. Меня зовут Вероника Туркина, я в Институте психотерапии онлайн отвечаю за направление гештальт-терапии. Сейчас я открою свою презентацию. Сегодняшняя моя тема моего выступления посвящена одному из самых интересных и самых парадоксальных элементов гештальт-терапии – это парадоксальная теория изменений. Собственно, что мне нравится вообще в нашем институте, в Институте психотерапии онлайн, то, что у нас здесь объединены самые разные подходы. Если сейчас Антон говорил про то, как он из разных направлений психотерапии берет самое лучшее, то там кто-то рассказывал про детско-родительские отношения, кто-то говорил про системную семейную терапию, кто-то предлагал свои собственные методики. То я буду рассказывать о гештальт-терапии, я работаю в этом направлении. Я тоже разным направлением обучалась, но это мое любимое направление, оно мне кажется очень эффективным. Если вам покажется, что что-то, что буду говорить я, отличается или противоречит тому, что говорили мои коллеги до меня, не удивляйтесь, это нормально, потому что психотерапия такая удивительная вещь, что в ней есть много подходов, много теорий, они иногда друг другу противоречат, но тем не менее это не лишает их эффективности. Мой такой маленький слайд представления, да, я сама работаю в основном с узконаправленно с темами, связанными с отсутствием смысла, отсутствием цели, когда нет настроения, с субдепрессивными состояниями, когда непонятно, что делать дальше. Вот эти вот не очень известные, не очень оформленные проблемы. Ну, в том числе я беру в работу проблемы, связанные с парными отношениями. Кроме того, я являюсь карьерным консультантом и помогаю в том числе найти людям работу, продвинуться в карьере. Сама я много где училась. Мое первое образование, я менеджер по госуправлению, у меня есть степень кандидата экономических наук, а моя вторая карьера, да, это карьера психотерапевта и преподавателя психотерапии сейчас. Итак, собственно, я представилась. Перейдем к нашему такому... Сейчас я еще сделаю вот какую оговорку. За то, что после меня выступает моя коллега Лола Макарова, которая тоже... Мы вместе с ней делаем курсы по гештальт-терапии в нашем институте. Но у нее, она заболела прямо перед марафоном, у нее проблемы с голосом, поэтому она выйдет вам представиться. Ее задача была представить курсы по гештальтерапии, которые у нас есть в нашем институте, но это сделаю вместо нее я. Поэтому я сначала тогда представлю вам тему парадоксальной теории изменений, а потом еще более подробно, надеюсь, как раз моя лекция привлечет ваше внимание к этому направлению, и я расскажу, какие у нас есть программы по гештальт-терапии и по онлайн-терапии в нашем курсе. Именно те, которые веду я и ведет моя коллега Лола. Итак, в чем парадоксальность парадоксальной теории изменений? Изменения возможны тогда, когда человек прекращает стремиться к изменениям, да, он перестает прилагать свои усилия, направленные на изменения, а прилагает свои усилия на то, чтобы быть тем, кем он является, в том, чтобы быть устойчивым в той точке, в которой он находится. Я понимаю, что это не может человеку, который далек от психотерапии, человеку, который ориентирован на результат, это может немножечко взрывать мозг. Но удивительная вещь состоит в том, что работа в этой методике, работа психотерапевтов, оказывается удивительно эффективной с точки зрения изменения состояния клиента, с точки зрения его изменений, которые происходят внутри его жизни. Но то, что мы делаем для этого, это мы прекращаем стремление к изменениям. Это противоречит и коучинговой модели, да, и это противоречит вообще любой целеустремленной модели в работе. Если хочешь похудеть, надо перестать хотеть, и тогда похудеешь. Это немножечко не совсем так. Дело в том, что я, кстати говоря, я сейчас попробую ответить на этот вопрос внутри своей лекции. Я вам предлагаю, чтобы я долго думала над тем, какие мне приводить примеры, которые будут интересны аудитории. Потом решила сделать так. Задавайте вопросы, предлагайте свои какие-то кейсы, свои какие-то, может быть, собственные запросы, либо запросы ваших клиентов, либо то, что вам интересно. И я буду на тех примерах, которые вы мне даете, демонстрировать, как с этим можно было бы работать, или как мы к этому можем подойти в рамках теории парадоксальных изменений. Да? Это не единственная теория психотерапии, это не не единственная теория внутри гештальт-терапии, но это один из таких интересных, важных и, как я сказала, эффективных инструментов работы. Итак, что нужно сделать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, во-первых, нужно понять, что меня заставляет, то есть остановиться в той точке, где я на тот момент, когда мы начинаем с этой темой работать, да, мы как психотерапевты, не будучи диетологами, да, не будучи спортивными тренерами, человек, который стремится похудеть, он так знает, что чтобы похудеть, нужно иметь правильное питание, физическую нагрузку. Это вроде какие-то такие общие вещи, которые всем известны. И при этом это знание почему-то далеко не всем помогает похудеть тем, кто этого хочет. Но вопрос в том, первый вопрос это, что со мной такое происходит, что я хочу похудеть? Да? Что является причиной, что является моим текущим переживанием, которое меня к этому стремится? Я не чувствую себя достаточно привлекательной. Я хочу найти отношения и считаю, что это меня останавливает. Я стремлюсь к тому, чтобы соответствовать чьим-то чужим, например, навязанным представлениям, или я испытываю какие-то проблемы со здоровьем в связи с тем, что у меня лишний вес. Вот первое, это мы возвращаемся к тому, где я сейчас нахожусь, какое мое переживание меня к этому толкает. И может оказаться. А дальше, собственно, вот, когда мы фиксируемся в том месте, где мы находимся, когда мы возвращаемся к своему текущему состоянию и переживанию, может оказаться разные вещи. Может оказаться, что, во-первых, есть что-то, что мне сильно мешает похудеть. Какое-то, что у моего лишнего веса есть какая-то так называемая, иногда говорят, вторичная выгода. Или второй момент, что есть какой-то другой способ, чтобы я получила то, что я хочу. Я хочу лучше выглядеть. Могу ли я лучше выглядеть такая, какая есть сейчас? Дело в том, что проблема лишнего веса, она с одной стороны очень распространена, с другой стороны в нее могут включаться очень много разных тем. Это и тема самооценки, и тема отношений с родителями, и тема отстаивания своих границ. Когда лишнее тело, да, оно создает те границы, которые человеку сложно создать самому психологически. Я вспоминаю выступление Гюльнары, да, про то, как формируются границы между родителем и ребенком. Если эти границы не сформировались, то иногда лишний вес несознательно помогает это сделать. Первое, что мы делаем, когда мы работаем с лишним весом, это мы возвращаемся к тому переживанию, которое есть. Саму теорию парадоксальных изменений предложил Арнольд Бейсер. И он ее предложил не только как теоретик, а он ее предложил, можно сказать, всей своей жизнью. Его трагедия заключалась в том, что он был удивительно подающим надежды спортсменом, ярким человеком. И в 24 года он оказался в инвалидном кресле, в котором находился всю свою жизнь впоследствии. Но приняв ту ситуацию, в которой он находился, когда он понял, что он не может больше двигаться, он не может больше играть в теннис, он был теннисистом, он не может проводить операции, а он был, учился на хирурга. Когда он принял эту ситуацию, когда он смог остановиться вот в этой точке, в которой он находится, какой бы неприятной, трагичной, страшной она ни была, но он смог пойти по другому пути, он смог найти новый источник вдохновения и стал выдающимся психологом, психотерапевтом, спортивным психологом, в том числе имея свой спортивный опыт. И вот фактически вся его жизнь стала основой для парадоксальной теории изменений. Изменения возможны не тогда, когда мы к нему стремимся, а тогда, когда мы останавливаемся в той точке, в которой мы находимся. Мы стремимся быть теми, кем мы есть, кем мы являемся сейчас. Когда к нам приходит клиент на психотерапию, почти всегда, я даже 99,9%, чтобы просто не быть голословной и не говорить «стоп», потому что вдруг есть какие-то другие ситуации, я о них не знаю. Всегда есть какой-то внутренний конфликт. Всегда есть кто-то внутри, кто говорит «давай меняться», то, что сейчас происходит, это плохо, такого быть не должно. И какая-то другая часть, которая останавливает эти изменения. Фриц Перлс, основатель гештальт-терапии, называл это явление «собака сверху, собака снизу». Это внутреннее взаимодействие частей, внутренний конфликт. Когда есть одна меняющая сторона, а вторая, которая сопротивляется этим изменениям. Когда клиент приходит к терапевту, чаще всего он приходит за изменением. Он говорит, что и внутренняя интенция клиента в том, чтобы вот эту изменяющую часть, поскольку этот конфликт внутренний выдерживать сложно, переложить на терапевта. Пусть теперь терапевт или пусть теперь коуч будет меня двигать в сторону этих изменений, потому что я сама, мои усилия были до сих пор не завершились результатом, не результативными были. Так вот, задача терапевта в рамках, работающего в рамках гештальт-терапии, в рамках теории парадоксальных изменений, не быть агентом этих изменений, не быть одним из участников конфликта вот этого внутреннего, да, не брать на себя роль собаки сверху, той собаки, которая будет гавкать и говорить «давай-давай», даже очень доброжелательно. Мы не участвуем в этом конфликте, наша задача уменьшить напряжение этого конфликта, вернуть человека к целостности. И мы не поддерживаем ни ту сторону, которая стремится к изменениям, ни ту сторону, которая этим изменениям препятствует. Да, мы не говорим, что ты и так красивая, зачем тебе худеть? Хотя иногда, вот честное слово, ко мне приходят клиентки удивительно стройные и красивые, которые жалуются на свою внешность. Их так и хочется сказать, блин, ну ты и так красавица. Но что-то происходит внутри, да, то есть если есть эта потребность, значит что-то происходит, что-то есть за этой потребностью, есть за этим стремлением. И мы не присоединяемся ни к одной из этих частей, но исследуем и сам этот конфликт, исследуем те потребности, которые находятся за стремлением каждой из этих частей. Что касается собаки сверху, собаки снизу, интересное наблюдение, которое тоже есть у Фрица Перлза, это основатель гештальт-терапии, это то, что побеждает всегда собака снизу. То есть та собака, которая ближе к реальности, ближе к земле, ближе к телу, что называется. Этот конфликт можно еще назвать конфликтом между идом, да, в гештальтистском или психоаналитическом понимании, какой-то такой первородной частью в человеке. И головой, логикой, представлениями о том, как должно быть. В гештальте это называется интроектами, в психоанализе это называется родительской фигурой суперэго. Да? То есть вот этот вот конфликт. Побеждает та, которая ближе к земле, та, которая ближе к реальности. Самое главное в работе в рамках теории парадоксальных изменений – это опора на реальность. За счет чего, собственно, эта теория работает. Как говорят американские психологи, в том числе в программе, в которой я сейчас учусь, нельзя позвонить из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, если ты находишься в Чикаго. Невозможно стать кем-то, кем ты не являешься, пока ты не окажешься в той точке, в которой ты находишься. То есть, чтобы начать путь к своей цели, к своему желанию, нужно сначала найти ту точку, в которой я нахожусь. Пусть это будет полная жопа, но я возвращаюсь в нее и начинаю из нее выходить. Еще одна метафора, которая мне помогает и на которую я опираюсь, я в свое время занималась водными сплавами, и одно из самых сложных препятствий на воде – это воронка, водоворот. Так вот, собственно, вот как преодолевать водоворот, как выходить из водоворота. Более того, нас даже учили освобождаться от спасательного жилета, потому что сила, засасывающая воронки, так сильна, что человек в спасательном жилете жилетом вытягивается вверх, а силой воды утягивается вниз, и в результате нет никакого движения. Вот чтобы дать возможность этому движению, нужно освободиться от спасательного жилета, пойти вглубь за течением, а там, где, когда на глубине течения вот эта вот сила, всасывающая воронки, ослабевает, там есть новые течения, которые заносят наверх. Вот, собственно, в психотерапии мы тоже на это, по этому правилу действуем. Мы идем вглубь за проблемой, и оттуда находится естественный выход. Когда хорошо работает теория парадоксальных изменений? Ну, собственно, я не знаю как бы ситуацию, я буду говорить, какие есть ограничения у этой теории, но на самом деле она работает практически с любым видом запроса клиента. Но лучше всего, самые как бы наиболее эффективные места для ее применения – это в ситуации буксовки и зависания, да, когда клиент завис между одной собакой и другой собакой, между течением, которое тащит вниз, и какими-то собственными стремлениями, собственными попытками вылезти из ситуации. В том числе, там, например, в ситуации там, средней, легкой средней депрессии, субдепрессивной, да, когда у человека еще есть силы на то, чтобы пытаться вылезти, но, тем не менее, его внутренний процесс продолжает его затягивать вниз. На это расходуется безумное количество сил. Другая тема – это игнорирование реальных ограничений, да, то есть есть реальные ситуации, есть реальный мир не идеален, да, и он создает ограничения, которые возникают, которые мы не можем преодолеть. Есть как бы ситуация внутреннего сопротивления, да, это внутренний конфликт, ситуация сопротивления между клиентом и терапевтом. Это, собственно, в гештальт-терапии я взяла слово «сопротивление» в скобках, потому что, собственно, в гештальт-терапии нет понятия сопротивления клиента, есть процесс клиента. То, что если клиент не идет за интенцией терапевта о том, как могло быть клиенту лучше, это, во-первых, это не значит, что клиенту именно так лучше, а во-вторых, есть важная потребность, которая продолжает эту ситуацию или эти переживания удерживать в той ситуации, в которой клиент находится. Потому что то, как клиент туда пришел, и мы как гештальт-терапия, это гуманистическое направление, да, мы как гуманисты верим в то, что, по сути дела, клиент всегда выбирает лучшее из возможных решений. Просто иногда бывает, что у него нет тех возможностей, чтобы из этой ситуации выйти, да, и на терапии мы помогаем клиенту лучше осознать ситуацию, в которой он находится, и лучше осознав, увидеть другие возможности. Мы часто действуем на основании тех правил, на основании тех жизненных сценариев, которые сформировались когда-то в прошлом, и в настоящем времени они уже перестают быть актуальными. И продолжая реализовывать старые сценарии, мы становимся неадекватными, по сути, реальности, которая происходит в данный момент. Мы не видим реальных ограничений, и мы не видим реальных возможностей. Так вот, возвращение в точку здесь и сейчас, возвращение в точку, в которой мы находимся, позволяет увидеть и ограничения, и увидеть новые возможности. Хорошо работает теория парадоксальных изменений, в том числе в работе с экзистенциальными вопросами, с вопросами, связанными с жизнью и смертью, с принятием тех вещей, которые, так называемых экзистенциальных данностей, да, что мы все смертные, что мы чаще всего сталкиваемся со смертью наших близких, с тем, что мы так или иначе, являясь индивидуальностями, остаемся одинокими. Несмотря на то, что у нас есть возможность находиться в близости с другими людьми, быть в контакте с другими людьми, но тем не менее мы сами внутри себя остаемся одинокими. Что мы свободны в своих выборах, а значит несем ответственность за эти выборы. Да? То есть при встрече с экзистенциальными вопросами важно вернуть клиента в то место, где он сейчас находится, да, и в ту экзистенциальную данность, в которой он находится. Когда мы не используем теорию парадоксальных изменений, или какие есть ограничения в том, чтобы ее использовать? Это в ситуации, когда мы ограничения клиента мнения, да, то есть, например, мы, клиентка приходит и говорит, что все мужчины опасны, или, все приличные мужчины уже женаты, нормальных мужчин не осталось. Неправильно или там неполезно и бессмысленно принимать это ограничение как реальное, да, что больше хороших мужчин не осталось, или что все мужчины опасны, или что все мужчины отвергают. Возможно, у клиентки есть такой опыт, но мы принимаем эту реальность, что, во-первых, есть такой опыт, но это не значит, что все возможности уже исследованы. То есть те ограничения, которые важно принимать, те, которые реально существуют, они присутствуют в опыте клиента, и мы эту ситуацию принимаем, но те ограничения, которые не исследованы в опыте клиента, которые фантазийны, мы их не принимаем. Это не будет парадоксальной теорией изменения, да, если принять, что ну вот, теперь я уже там, не знаю, никогда не выйду замуж, или никогда не найду, не буду счастлива, или еще что-то. Это не тот путь, по которому мы двигаемся, это не полезно. Иногда для того, чтобы эти ограничения потестировать, нужна агрессия и воля. Для того, чтобы найти работу, нужно встать с дивана, пойти написать резюме, сходить на собеседование. И после того, как мы много раз это повторили, мы можем сказать, что, ну да, похоже, есть ограничения, что с моим опытом мне сложно найти работу, соответствующую таким-то требованиям. И тогда это становится реальным ограничением. А пока эта воля, эта агрессия не проявлены, пока реальность не потестирована, да, бессмысленно принимать эти ограничения. Не полезно применять теорию парадоксальных изменений в ситуации, когда клиент в пограничном или психотическом состоянии. Ну, мы в этом случае, как психологи, да, я не являюсь медицинским психотерапевтом, если как бы, я вижу и у меня появляются представления о том, что клиенту может быть... Он может сдвигаться в сторону пограничности или психотичности, ну, либо я рекомендую ему другого специалиста, либо я как-то так, ну, работаю над тем, чтобы клиент мог, то, что клиент может переварить, скажем так. Нелли пишет, то есть мы возвращаем клиента к реальной жизни. По сути дела, да. В чем бы эта реальность ни состояла? Эта реальность может состоять, как бы это и внешняя реальность, да, которая есть у клиента с ограничениями, это и внутренняя реальность, чтобы принять. Мне действительно в этой ситуации очень сложно, что мне действительно очень плохо. Если брать, например, пример Антона, который он только что приводил, да, что люди, пара сталкивается параллельно с двумя кризисами, и это сложно. И здесь важно принять ситуацию, что это непростая ситуация, и достаточно бессмысленно ожидать от себя, что она раз и перевернется очень быстро. Или, например, ко мне пришла клиентка темой, что она никак хочет открыть свой бизнес, и никак что-то у нее не получается, а выясняется, что она, оказывается, находится в процессе развода. И да, это сложно переживать, с одной стороны, процесс развода и расставания, а с другой стороны, двигаться вперед. И наша работа заключается в том, что мы и принимаем то, что недопережиты какие-то чувства к мужу. И что да, есть потребности, насущная необходимость в том, чтобы теперь становиться самостоятельной и двигаться куда-то дальше. Но пока вот эту сложность этой ситуации мы не примем, кажется, что ну как, вот пойди, поставь себе цель, сделай шаги навстречу этой цели, и мы тогда отодвигаем ту реальность, в которой живет клиент. И он не в состоянии, у него нет ресурсов, чтобы к этой цели стремиться. Иден пишет: Вероника, в работе с собаками, их надо выслушать у обоих. Я правильно поняла? Совершенно верно. Мы не идем за той собакой, с которой чаще всего приходит клиент и говорит: я хочу поменяться и стать, там, не знаю, похудеть, например, сразу. Да? Мы не беремся за то, чтобы сразу начать этого клиента худеть. Мы сначала мы узнаем, что скажет та собака, которая говорит о том, что надо похудеть, и мы выслушаем ту собаку, которая останавливает этот процесс, которая держит ситуацию той, какая она есть сейчас. Потому что это ценно и то, и другое. За счет чего работает теория парадоксальных изменений? Она работает за счет того, что освобождается энергия, которая тратится на эту борьбу, которая тратится на то, чтобы, как вот в ситуации с воронкой, да, что одна сила тянет вниз, другая сила тянет вверх. И возникает очень сильное напряжение. Когда мы признаем эту ситуацию, когда мы снимаем вот эту вот внутреннюю борьбу, энергия, которая может быть направлена на реальные действия, реальные изменения, она освобождается. Восстановление целостности личности, да, это связанная вещь, да, когда мы помогаем клиенту перестать быть в состоянии внутреннего конфликта, восстанавливается целостность, у человека появляется больше сил. Это про внутреннюю, да, часть. Вторая часть – это про внешнюю часть. Мы помогаем клиенту адаптироваться к реальности, то есть увидеть ее реальной, такая, какая она есть, с ее ограничениями, и принять ответственность за свои действия и за свое восприятие, и за то, что я делаю сейчас. То есть если, не знаю, пример из моей жизни, чтобы уж не ходить далеко. В какой-то момент я работала в офисе, при этом я получала одновременно два образования, одно в МГУ по, собственно, психологическое, а второе в МГИПе, это гештальт психодрамы, собственно, на гештальт терапевта. При этом у меня уже были клиенты, при этом я была очень сильно загружена на работе. Это реальность, что я была очень сильно загружена. Это реальность, что то, что я начала болеть при такой сильной загрузке, да, это так вот мой организм на это отреагировал. И когда я приняла, что действительно мой организм с такой нагрузкой не справляется, я смогла сделать, ну, принять новые решения, отказаться от одной работы, несмотря на то, что она мне там приносила много интереса и радости, и денег и так далее, и заняться тем, что я посчитала для себя более ценным на тот момент. Ну и тогда включился механизм саморегуляции, и начали происходить новые изменения. Что мы не делаем как психотерапевты, когда мы работаем в рамках теории парадоксальных изменений? Мы не поддерживаем стремление клиента к изменению. Мы говорим: подожди, подожди, а что происходит, зачем ты меняешься, что тебя удерживает? Да, мы не выступаем в роли агента изменений. Мы не говорим клиенту: отлично, ты пришел ко мне, вот теперь я тебе помогу измениться. Это мы на себя берем роль в конфликте клиента, а мы не берем на себя такой роли. Мы не стараемся сделать клиенту хорошо. Иногда важная вещь, которая происходит, например, с депрессивными клиентами, это в том, что клиенту не очень хорошо, и он часто испытывает вину за то, что ему не очень хорошо. И мы очень стараемся сделать ему лучше, да, мы стараемся исправить его настроение, как-то утешить его, показать ему, что впереди есть прекрасная другая жизнь, и тем самым отвергаем его. Мы отвергаем то реальное состояние, в котором он находится. Там, ну, это особенно касается вот, субдепрессивных состояний. Мы как будто бы говорим, что вот есть хорошая часть твоя, это когда ты в хорошем настроении, и есть плохая, когда ты в плохом. Если мы работаем как гештальт-терапевты в рамках этой теории, мы принимаем обе. Да, тебе сейчас хреново. И мы остаемся с этим в контакте, да, то есть мы остаемся как в человеческом контакте, что я не отвергаю клиента, которому хреново, я не предлагаю ему стать хорошим, счастливым, радостным, а я принимаю его, не оцениваю и остаюсь с ним таким, какой он есть. Что мы делаем, когда мы работаем как гештальт-терапевт в рамках теории парадоксальных изменений? Мы интересуемся реальной ситуацией, реальными чувствами клиента. Мы помогаем клиенту осознавать, что с ним происходит. Да? То есть вот эти вот гештальтистские так называемые вопросы, да, что ты чувствуешь, они во многом направлены на то, чтобы вернуть человека к его реальным переживаниям. Ко мне часто приходят клиенты, для которых одна из целей – это избавиться от того переживания, в котором он находится. И с одной стороны, вроде как, следуя за запросом, я ему должна помочь избавиться, а я делаю наоборот, а я исследую, что с ним происходит, а я интересуюсь и помогаю клиенту признать ценность тех переживаний, которые есть, увидеть эти переживания, принять их как часть своей внутренней реальности. Потому что есть вероятность, что эти переживания – реакция на внешнюю реальность, да, и что с этой реальностью нужно делать. Одна из вещей тоже, которую мы делаем, это подтверждаем реальность клиента. Да, похоже, у тебя в отношениях фигово. Похоже, в таких отношениях, там, в которых ты находишься, жить тяжело. Или на твоей работе тебе, похоже, сложно. Там, или вот с моей ситуацией, да, похоже, с такой нагрузкой, я бы себе сказала, да, как терапевт, ты болеешь. Возвращаем клиента к переживаниям, остаемся с ним в этой точке трудности, не отвергаем его. Поддерживаем его в том, чтобы он поддерживаем в точке принятия себя в той сложности, в которой есть. Потому что самое болезненное часто бывает, самая большая трата энергии идет на отвержение себя там, где я есть. Потому что быть плохо в такой жопе, быть плохо такой матерью, быть плохо таким плохим сотрудником, быть плохо таким невеселым и там, не знаю, неинтересным другом. И отрицая себя, человек усиливает вот эту вот внутреннюю раздробленность. А где же, собственно, происходит изменение, в какой момент? Так вот, гештальт-терапия верит в то, что изменения, они просто происходят. Это необходимое свойство живой системы. Невозможно жизнь без изменения. Все, что находится в состоянии жизни, оно меняется. И находясь в точке своей реальности, мы можем в этих изменениях участвовать, да, мы можем эти изменения преобразовывать в соответствии со своими реальными потребностями. Но это возможно сделать только тогда, когда мы возвращаемся в эту точку своей реальности. Ну, здесь я такие дала некоторые подсказки психотерапевтам, да, какие мы можем использовать интервенции, работая в рамках теории парадоксальных изменений, про то, что мы слышим клиента, про то, что мы подтверждаем его реальность, про то, что мы помогаем ему замечать то, что с ним происходит прямо сейчас, интересуемся голосом каждой из частей и помогаем ему признать, что какие-то вещи невозможны в данный момент. Это не значит, что они невозможны никогда, но в данный момент это там, сложно или это невозможно. Собственно, на этом заканчивается моя лекционная часть. Я вам приглашаю вас всех, у нас уже в это воскресенье будет практически семинар на тему парадоксальной теории изменений с 14 до 16 по московскому времени. Для тех, кто сейчас был на марафоне и слушал теорию и хочет попрактиковаться, предлагается скидка. Вы можете прямо сейчас пойти на сайт Института психотерапии онлайн, оплатить участие в семинаре, добавить меня в скайп Вероника Туркина и принять участие в этом семинаре уже в это воскресенье. Кроме того, я от себя тоже хочу добавить такой еще один маленький новогодний подарочек. Да, для участников марафона, тоже по кодовому слову «марафон», я готова предложить скидки на психотерапию для тех, кто хочет психотерапию для себя, а не для своих клиентов. Тоже обращайтесь, можете обращаться ко мне через Институт психотерапии онлайн, в скайпе Вероника Туркина. Основа, как я, собственно, уже рассказывала, да, про это, про целостность, про... Мы основываемся на гуманистическом подходе гештальт-терапевта, да, то есть мы не предполагаем, что клиент, мы не берем на себя роль эксперта или роль как бы человека, который знает чет лучше клиента. Главный эксперт в своей жизни, главный человек, который может интерпретировать то, что с ним происходит, это сам клиент. И в этом смысле мы не являем медицинская модель или там психоаналитическая модель, она называет клиента пациентом, да, мы не относимся к клиентам как к пациентам, то есть к кому-то ниже себя, мы выступаем на равных, и мы уважаем, признаем и ценим целостную, как бы, целостность человеческую, его эмоциональное, телесное, интеллектуальное начало. В рамках курса по гештальт-терапии можно работать как с собственными какими-то переживаниями, да, то есть это можно использовать как собственный какой-то терапевтический процесс, узнавать, да, и участвовать в сессиях в качестве клиента и что-то про себя узнавать, да, что-то понимать лучше про то, как я функционирую, про то, какие у меня собственные прерывания, интроекты и так далее. Мы приглашаем как специалистов, которые хотят изучить гештальт-подход, так и тех, кто хочет просто лучше, больше про себя узнать. А также мы приглашаем психологов, которые заинтересованы в том, чтобы развиваться именно как онлайн-терапевты. Потому что, конечно, наше обучение идет онлайн, и в рамках него можно и попробовать практиковаться онлайн. И, кроме того, у нас тоже есть словно, мы будем в следующем году, в 2016, запускать мастерскую именно по онлайн-терапии. Она будет, конечно, поскольку мы гештальт-терапевты, она, конечно, будет иметь некоторые гештальт-акценты, но это мастерская, как, собственно, другие мастерские нашего института, такая базовая, да, которая обучает именно тому, как работать в онлайн-пространстве. Курсы по гештальт-терапии будут, там, мы выбрали 10 тем самых главных, будут и теоретические занятия, и практические. Вот как то занятие, которое я сейчас анонсировала, которое будет в воскресенье, оно будет только практическим. То есть мы предполагаем, что если вы уже прослушали теорию, как сейчас вы это сделали, да, на нашем марафоне, или вы были на теоретических наших предыдущих занятиях, то на практическом занятии мы будем делать только терапевтические сессии друг с другом и обсуждать их, исходя из теории, естественно, что-то уточняя, естественно, какие-то теоретические вопросы снова поднимая, но это будет все исключительно через практику происходить. Основные темы, которые это история гештальта, что такое фигура фон, границы контакта, да, такие базовые, понятие цикла контакта, эмоции в гештальте, полярности в гештальте. И дальше отдельно будет по занятию на прерывание контакта. Да, то есть иногда гештальт-терапию называют терапия контакта контактом. И здесь предполагается, что с одной стороны мы работаем, осознавая, как клиент находится в контакте с нами, с внешним миром, а с другой стороны мы это делаем через контакт, через наш человеческий контакт в процессе психотерапии и через то, как проблемы клиента во внешнем мире проецируются на наши взаимоотношения внутри психотерапевтических отношений, да, между клиентом и терапевтом. Клиент не приносит извне в кабинет или там, в компьютер, да, терапевта, ничего нового, кроме того, чем он является сам на самом деле. И те процессы, которые происходят, они всегда происходят в психотерапевтической сессии снова и снова. И мы возвращаем клиента к тому, как он организует этот процесс, как он организует свой контакт с другими, с другими людьми, с миром внутри себя. И мы будем говорить о прерываниях этого контакта, это конфлюенция, слияние, интроекция, это, скажем так, следование неким идеям и правилам, навязанным из них. Это проекция, видение своего процесса внутри другого человека. Это ретрофлексия, удерживание себя от каких-то шагов. Это бесконечный внутренний диалог. Это попытка сдвинуться и удержание. Особенно с темой ретрофлексии связаны соматические проблемы, потому что если мы удерживаем свою потребность и свой импульс внутри, то он остается внутри нашего тела. Да, и тут эти темы очень связаны. Я и другой. Модель отношений Резников. Роберт Резник – это один из современных учеников Фрица Перлза. Они интересную модель парных отношений предлагают, которые тоже очень помогают. Тут и можно и свои клиентские какие-то темы прояснять, и в том числе про то, как работать с клиентами. Парадоксальная теория изменений, вот то, что мы сейчас обсуждали, тема феноменологии в гештальт-терапии, то, что мы опираемся на то, что есть, то, что реально, то, что присутствует в нашем контакте.
18 часов.
И диалог в гештальт-терапии – это тема про отношения между клиентом и терапевтом. Было бы очень интересно узнать, если бы вы хотели изучать гештальт-терапию, какая тема из предложенных вам кажется очень, ну, самой интересной, и на какую бы вы хотели пойти, например, да, то есть если вы сейчас в чате там цифрками или словами обозначите, что вам кажется интересным, мы в том числе будем это использовать, там, более интересные темы ставить раньше, например. Да? То есть, конечно, есть какая-то последовательность в их изучении, но на самом деле, ну, может быть, это не так критично, я бы так сказала. Какие-то темы, особенно если они более интересны аудитории, можно предложить раньше. И, собственно, наша мастерская – это работа онлайн, которая не так сильно связана именно с гештальт-терапией, но, тем не менее, мы будем прорабатывать какие-то вещи про терапевтический альянс онлайн, да, как мы взаимодействуем, как складываются онлайн-отношения между клиентом и терапевтом, и возможно ли это. Как можно отслеживать феноменологию клиента онлайн, то, что происходит с клиентом. И более того, мы узнаем про то, что иногда онлайн это делать даже проще и даже какие-то вещи видны более явно, чем когда у нас есть большое количество информации, множество отвлекающих факторов в реальной психотерапевтической комнате. Эксперимент онлайн, да, какие у нас есть ограничения, какие есть возможности, когда мы онлайн работаем, как мы можем с телом работать, когда мы онлайн работаем. Ну и вообще будем работать над тем, как... может быть, развенчать какие-то интроекты, представления и навязанные стереотипы об онлайн-терапии. Вот. Ну, не говоря о том, что здесь тоже будет про рекламу, про самопрезентацию, про то, как там, не знаю, делать свои сайты, про то, как писать тексты. Вот. Ну, там тебе не удалось ли случайно перезагрузиться, чтобы ты тоже могла как-то что-то сказать от себя? Я, к сожалению, не вижу Лолу здесь среди тех, кто сейчас подключен к нашему вебинару. И немножечко сейчас сомневаюсь, то ли мне дождаться Лолы, потому что мне бы очень хотелось тоже ее представить, ну, как бы дать ей возможность представиться, несмотря на ее проблемы с голосом и то, что она простудилась. Вот, Лола появилась, ура. Лола как-то там...
Вот, ой, меня видно. Слышно, отлично. Мне удалось это. Да. Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Макарова Лола. Я психолог, гештальт-терапевт и преподаватель в Институте психотерапии онлайн. Мы с Вероникой Туркиной в нашем институте будем вести программу «Основы гештальт-терапии» и мастерскую по обучению онлайн-терапии. У меня, к сожалению, сейчас сложности с голосом, не могу долго говорить, поэтому прошу меня, пожалуйста, извините. О наших программах подробнее вам уже сейчас рассказала Вероника. Очень приятно вас всех тут видеть. Тогда...
Ну что ж, спасибо, Лола, тебе. Вот. Коллеги, вот мы здесь перед вами, будем очень рады вас видеть на своих семинарах. Ближайший семинар 20 декабря, это уже это воскресенье, так что если вам интересно, спешите записываться. А сейчас после нас выступит Анна Этер. Вот.
Передаю, а мы с вами прощаемся.
До свидания. Спасибо вам большое за внимание.